Странности какие-то там, батареи заканчиваются, нет, что заканчивается, электромагнитная птичка на солнце. Поэтому я хочу снять лекцию на два девайса, я надеюсь, что с двумя сразу шансов меньше. Поэтому я хотел бы попросить вот кого-то с этого ряда просто поснимать меня на мой телефон.
Давайте я прямо сижу.
Можно, да? Да? Прекрасно, да. Вот. А второе, я не учел, что как это моя шпаргалка, мой план, который
здесь. Телефоне. Давайте я.
Поэтому можно мне сфотографировать.
Давайте я на свой, а потом пересниму вас. Хотите?
Видео.
Так,
видео снято, потом
Я сейчас тоже так собираюсь. Кто-то так рискнул.
Здесь есть что-то включает.
Вот здесь,
и потом куда-нибудь. Сейчас я проверю. Да. Ключи и пальцы куда-нибудь. Все, работает. Спасибо. Фух, ну что, добрый день. Я не знаю, наверное, сначала представлюсь. Похоже, меня ограничивают. Да, меня зовут Георгий Смолин, можно Жора. Вот, мне удобно. Как? Вот. Я идентифицирую себя как гештальт-терапевт, тренер, супервизор. Вот. Я занимаюсь гештальт-терапией. Вот. Обучаю студентов супервизию. Являюсь одним из основателей и старших тренеров Киевского гештальт-университета. Мы небольшой, сравнительно молодой вуз. Вот. И я с радостью представляю его здесь на замечательной конференции. Если что будет про меня интересно, потом вы можете спросить. Забавно было ловить себя в свете темы. Вот, потому что когда я. В общем, я обычно не мою голову на второй день после мытья. Вот, и мне нормально с этим. А вот сегодня внезапно словил себя на том, настолько желание ее помыть. Вот, хотя обычно так не делаю. Потом я подумал, что похоже это как раз таки в тему. И я начал переживать на эту нарциссическую нестабильность по поводу того, вдруг как воспримете это и что. Вот. А потом, когда вдруг думал уже мыть, потом решила вдруг. Не буду, потому что это же про нарциссизм все-таки, да. Вот решил не мыть. А потом подумал, а вдруг решение не мыть являлось тоже еще более глубоким биткоином в моей жизни. Да, вот и что на самом деле, да, вот показать то, что мне наплевать на какие-то такие имиджевые вещи, может быть, тоже. Проявление моего нарциссизма, поэтому я запутался, плюнул и сделал то, что было просто проще. Да. Нет, не готов. Вот. Соответственно, сейчас я тоже прекрасно осознаю то, что со мной происходит. Я очень сильно тревожусь, поскольку я так смотрю, я, наверное, никого не знаю. Или, может быть, видел, но так лично из вас. Естественно, что меня периодически выносит из здесь и сейчас в мое апокалиптическое здесь и там, вот, в котором все, конечно же, смотрят на меня критически, с осуждением, либо же игнорирует, вот, либо же там злобно хмурится.
Что проигнорировать?
Ну вот, да, да, то есть все те риски, которые, ну, как бы, обычно вот, повреждают, ну, естественный процесс самооценивания. Вот. И все, что мне остается делать, это использовать, ну, то, что я использую в работе со своими клиентами. Дышать, смотреть на вас, замечать, что вы улыбаетесь и, наверное, с интересом для проекции, по крайней мере, так смотрите. Вот. Также, ну, как будто бы опираться на свой прошлый опыт того, что я уже читал, на самом деле, лекции, и людям было интересно, некоторым, по крайней мере, вот, и как-то не всегда все уходили из зала на середине лекции. Вот. Что, по крайней мере, один-два человека оставались. Также я вспоминаю, что, ну, моей ценностью есть некоторая такая особенность, что я не пишу лекцию заранее. Вот. И, ну, каждый раз, ну, как будто, ну, пытаюсь ее создавать, ну, под тот контекст, который есть для той аудитории, ну, которая есть. Вот, поэтому я обычно не люблю повторять лекции. Всегда что-нибудь придумываю другое. Вот. Ну и тоже я сейчас опираюсь на тот свой внутренний опыт, что, ну, обычно у меня, ну, как-то получалось. Вот. В контакте с вами, в диалоге. Вот. Создавать что-то, ну, на заявленную тему. Вот. Это не значит, что я совсем не готовился. Вот. Я даже сделал. Вот. И надеюсь, что этого будет достаточно. Вот. Я хотел бы вам предложить задавать мне вопросы, если они будут в тему того, что я говорю. Вот. Прояснения какие-то, чтобы я тоже опирался на, ну, ваше любопытство, ваш интерес. Мне тогда тоже, ну, проще. Я не переживаю себя изолированным. И мне тогда тоже легче справляться со своими фантастическими особенностями. Хорошо. Я, наверное, как-то, ну, называется лекция «Виды нарциссизма с точки зрения гуманистических и феноменологического подхода». Вот, я, наверное, в двух словах скажу, что я имею в виду под этим гуманистическим феноменологическим подходом. Я сам по первому образованию психиатр. Вот, и первый подход, естественно, классификации различных сложностей и психических особенностей был для меня медицинский. Ну, то есть DSM-4, ну, вот, 5 сейчас. Которые классифицируют психические расстройства и отклонения как нечто, не знаю, патогенное, ну, вот, болезнетворное, то есть как болезнь, которая есть, ну, там, возбудитель, есть, не знаю, вот, течение болезни, и есть лекарство, которое, вот, действует на эту болезнь, приводит к исцелению. Я считаю, что эта парадигма очень важна и полезна во многих случаях. И также в случаях тяжелой психиатрической патологии она также, естественно, применима. Вот, но мне больше нравится рассматривать различные стили человеческого контакта, поведения, особенности человека, даже там страдания, его побочный эффект. Это рассматривать это с точки зрения все-таки творческого приспособления. Я искренне верю, что то, какие мы, является нашим продуктом единственно возможного и самого лучшего творческого приспособления, которое было возможно в определенные критические моменты с тем количеством внутренних ресурсов, которые у нас были, и с тем количеством и качеством поддержки поля, вот, в котором мы развивались. Нам пришлось создать, ну, свою стилистику. Вот. И она, на самом деле, не знаю, для меня всегда очень интересная и разнообразная. И еще одной особенностью подхода, которая мне нравится, это то, что я стараюсь видеть не только страдания и сложности, которые являются побочным эффектом использования данной стилистики. Мне очень нравится искать ресурсы каждой стилистики, поскольку они есть, они огромны, уникальны, и я понимаю, что чем больше у нас возможностей вести себя разным способом в разных ситуациях, чем больше у нас возможностей функционировать на психотическом, пограничном и невротическом уровне функционирования и использовать эти уровни, опять же, в контексте окружающей среды, то тем шире наш диапазон творческого приспособления, то тем больше мы можем соответствовать критериям психического здоровья с точки зрения гештальт-подхода. Вот. Мне нравится определение, психическое здоровье – это возможность не застревать в какой-то одной полярности, а динамически двигаться и использовать различные свойства, качества, для того, чтобы наиболее эффективным способом удовлетворять свои потребности с учетом контекста окружающей среды. Вот. Только такая взаимосвязь, мне кажется, ведет нас к какому-то качественному способу жизни. Вот. Соответственно, нарциссическую стилистику я тоже считаю просто одной из стилистик. Она определенно связана с определенными процессами творческого приспособления на определенных этапах нашего развития. Вот. И я бы хотел для начала коснуться некоторого слова «потребности», потому что я буду дальше на него опираться. Вот. Я думаю, вам хорошо знакомо слово. Вот. И, в принципе, в книжке Берлда Хеффелайна и Гудмана потребности описывались как то, что дисбалансы организма, которые периодически возникают в процессе жизни, контактирования, в процессе существования организма в поле своей среды. Вот. И как будто мы постоянно вынуждены и все время искать способы их удовлетворения. Да? Вот. И это прекрасным образом описывает процессуальную часть гештальт-терапии, описывает то, как уже созревший организм создает поле организм-среда, границу контакта и функционирует в окружающем мире. Но как-то мне кажется, что на заре становления гештальтерапии важно было распрощаться с аналитическим прошлым. Вот. И все вопросы, касающиеся организации личности, самой личности как структуры, и всякие эти вопросы просто были исключены из теории для того, чтобы создать что-то новое, что-то свое уникальное, отличающее гештальт от других подходов. Вот. И это прекрасно описывает повседневную жизнь человека. Другое дело, что такой подход не очень ведет нас к пониманию того, как вообще формируется тот организм, который будет потом создавать поле организм-среда. И мне кажется, то, что было исключено теории того гештальта, это, конечно же, понятие потребностей развития. Не знаю, знакомо вам, наверное, это слово. Этой темой больше, конечно, занимаются специалисты психодинамического направления. И я считаю их труды бесценными для просто понимания того, как вообще мы развиваемся. И какие фазы, какие процессы, какие стадии мы проходим для того, чтобы появился тот организм, который дальше сможет функционировать способом, который хорошо описывается в гештальт-теории. Я могу сказать, что мне очень нравятся труды Болби, Маргарет Малер и других специалистов, которые пытались изучать развитие ребенка, фокусируясь именно на потребностях развития, на их блокировках, их дефицитах и к чему впоследствии это может происходить. И я, в принципе, соглашусь, что такое разнообразие стилистики, оно сильно связано с определенными ситуациями на разных стадиях нашего развития. И вполне можно проследить, изучая феноменологию стилистики, добраться до тех потребностей развития, которые не были удовлетворены. И это открывает некоторые новые горизонты в работе гештальт-терапевта, которые, естественно, работают как гештальт-терапевты здесь, сейчас, в диалоге с построением экспериментов, но могут работать на эти потребности развития, тем самым компенсируя их недостаток и позволяя человеку просто восстанавливать свой естественный процесс развития. Я лично могу сказать, что сейчас я сильно опираюсь на две теории развития, они мне очень нравятся. Это теория развития Джены и Берри Вайнхолдов. Не знаю, может, читали книжку «Освобождение от созависимости»? Читали, да. Вот. Есть у них вторая книжка «Противозависимость при бегстве от близости», которую мне посчастливилось переводить. Вот. И да, она меня впечатлила очень. Да. Вот. И вторую систему, которую я использую, это буддинамическая система. Наверное, тоже могли слышать. Динамика – это такое современное направление, телесно-аналитическое, вот, которое разработали, на мой взгляд, самую достоверную, самую дифференцированную и тонкую систему стадии развития. Вот. Они просто реально изучали детей, они изучали психомоторное развитие детей, то есть какие мышцы включаются, в каком этапе, с какими психологическими процессами это связано. И потом изучали, как на самом деле тело устроено таким способом, что показывает, какие стадии были каким-то образом заблокированы или нарушены. Очень интересно, если вы можете уже найти в интернете. Дикки Марчер, Лизбет Марчер, вот, Эрик Ярмес, те люди, которые писали статьи и в Москве издавали такой вот сборничек вот, про динамику, там давали основные вот, задачи, стадии. Вот. Мне кажется, это тоже очень интересно знать, поскольку, на мой вот, взгляд на психопатологию, это тоже очень сильно повлияло. Вот, что действительно любая психопатология, это не болезнь, это способ организации меня, контакта с другими на определенных этапах развития, используя определенные потребности развития, которые возникают на разных этапах развития разных. Я даже сейчас скорее тут стараюсь не использовать слово психопатология, мне больше нравится слово психотипология, поскольку оно как будто убирает вот этот медицинский налет, патос, вот, болезнь. Вот, хотя недавно с Жан-Мари Рабином я обсуждал это слово, он открыл для меня новый горизонт, что изначально патос это не было слово болезнь. Вот. Слово патос, оно оригинально с греческого означало переживание. Потом это стало болезненным переживанием, а потом ушло уже в медицину. Но все равно, сам корень немножко нагружен негативным смыслом, поэтому мне нравится его избегать и смотреть на стилистики, на способы функционирования человека, скорее с такой точки зрения, что не болезнь, а самое лучшее, что человек мог сотворить. И в терапии он просто может более эффективно приспосабливаться и творить другие способы контакта. Вот. И могу сказать, что мне, по крайней мере, сейчас удается справляться с как будто бы расщеплением таким аналитическим и гештальтистским на структуру и процесс. Каким образом? Мне нравится метафора нашей личности во времени и в контакте как реки. Река она течет, она меняется, там есть нечто, которое было здесь и сейчас, потом превратилось в прошлое. В реке можно двигаться в разную сторону, там есть завихрение потоков, там есть очень много объектов, которые движутся определенным сложным способом. Но чтобы возникло понятие река, невозможно иметь только процесс и течение. Как вы думаете, что необходимо для того, чтобы река стала рекой?
Да,
сначала необходимо русло, которое создает и оформляет процесс, который мы называем рекой. Ну, естественно, истоки, да, какие-то, которые наполняют, да, этот поток. Поэтому, мне кажется, нет смысла расщеплять структуру и процесс, делали ранние теоретики. Мне кажется, что структура и процесс это нераздельно связанные и взаимодополняющие единицы. Вот. И процессы невозможны без структуры, а структура без наполнения процессом не будет чем-то живым. Да. Поэтому мне кажется, что если посмотреть теперь с точки зрения потребностей, то потребности развития это как раз то, что создают структуру. При этом эта структура, она все-таки гибкая. Не знаю, видели ли вы японские дома, которые в сейсмонеустойчивых зонах стоят? У них, конечно же, есть структура, но под воздействием окружающей среды они способны до определенной степени быть гибкими, но при этом не теряя свою структуру. Вот. Мне кажется, интересно рассматривать потребности развития как то, что создает вот такую гибкую структуру. то русло, которое в принципе может подстраиваться под нужды потока окружающей среды, но при этом составляет что-то, что, ну, возможно проследить здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас, которое постепенно разворачивается во времени. А процесс, эту воду, это то, что наполняет, как раз мы можем рассматривать как наш ИД-процесс, вот, с точки зрения гештальта, который вам, ну, хорошо знаком. Да? Поэтому мне кажется, если смотреть на, ну, тему нарциссизма, ну, очевидно, та сложность, с которой сталкивались, ну, первые, ну, гештальтисты, которые работали в индивидуалистическом подходе, которые рассматривали, ну, только, ну, такие потребности в классическом их смысле, потому что вроде бы как, да, ну, человек с нарциссической стилистикой, ну, например, имеет там потребность в принятии, признании, восхищении, или как ее пытались как-то, ну, вот, оформить. Вроде он контактирует, вроде он, ну, как будто бы что-то получает, вот, но ассимилировать невозможно, и трудно было в индивидуалистических, ну, категориях, ну, сформировать то, что может помочь, ну, в большем понимании этой стилистики. Вот. Аналитики первые, они тоже говорили, что нарциссическая, вот, патология, называли, вот, она неизлечима, вот, особенно ее тяжелые запущенные случаи, вот, поскольку люди с такой стилистикой создают какие-то неправильные переносы. Ну, вот никак они не создают ни родительские, ни сиблинговые, ни всякие другие переносы, а вот что-то. Собственно, насколько я помню, только Хайнц Кохут вот, дошел до понятия зеркального переноса, ну, вот, он нащупал его, и с него пошли аналитические возможности, вот, работы с нарциссической стилистикой. Так, я секундочку, похоже, я потерял. Потерял картиночку. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Да. Вот. И он один из первых предложил некоторые метафоры и подробно изучил, ну, процесс, ну, там, формирования того, чего, ну, называли самоценностью, достаточной хорошестью, некоторые традиции называли постоянством объекта. Вот. Думаю, в гештальт-парадигме это можно назвать процессом самооценивания или стабильным процессом самооценивания. Я, наверное, тогда для начала остановлюсь на том, в каком периоде наиболее критично развиваются те потребности развития, связанные, ну, с, дальше вот, с процессом самооценивания. Мне кажется, что формирование процесса самооценивания начинается у ребенка с того момента, как он, ну, прошел уже определенный этап сепарации, вот, от материнской фигуры, когда он уже осознал, что есть я, есть не я. И для него перестали быть актуальны уже вопросы, существую ли я, отдельный ли я, или я единое целое с мамой. И где-то после года дети, достаточно сепарировавшись от мамы, продолжают процесс собственной сепарации. Каким способом? Они даже, ну, без помощи взрослых, это естественным процессом заложено, мне кажется, начинают переживать мир как расщепленный. То есть первичное расщепление – это я, не я, плохой, хороший. Вот. И вот эти первичные расщепления помогают как раз ребенку, ну, оттолкнуться от материнской фигуры. Например, считая «я хороший, ты плохая», или же «ты хорошая, я плохой». И определенное количество времени ребенок переживает себя как будто полностью меняющимся в зависимости от того, насколько, ну, присутствует некоторая оценка, вот, ситуации, качество, оценка качества ситуации. Ты плохой, ты хороший, я плохой, я хороший. Это черное, это белое. или так, или так, или по-моему, или никак. То есть все эти процессы очень естественны для возраста, для, там, с полутора до четырех лет. Дальше, что дети еще получают в этом процессе? Они начинают получать отражение себя от других значимых объектов, пока объектов, да, вот, в своем мире. В принципе, до 5 лет ребенок в основном воспринимает себя и других людей как объекты. Да? Уже потом появляется, если повезет, конечно, вот, возможность субъективного восприятия себя и других людей. И как раз-таки вот эта возможность, она сильно связана с тем, насколько удачно удастся пройти вот эту стадию, стадию формирования достаточно стабильного самооценивания. По поводу отражений. Происходит параллельно два процесса. Первый процесс – это ребенок, ну, как будто бы, ну, пассивным образом получает отражение других значимых объектов, ну, по поводу его ценности. Ты прекрасный, ты красивый, ты замечательный, ты умный, ты ловкий, ты хороший, ты, если не повезет, то ты дурачок, да, ты ничтожество, ты, в общем, недостоин быть нашим ребенком. И, естественно, ну, он впитывает эти отражения, да, даже на телесном уровне. Таким образом, ну, как будто помещая их в себя, создавая некоторый образ себя, который переживает внутри, на основе этих отражений. Если описать это в некоторой метафоре, ну, я, по-моему, кого-то из аналитиков встречал эту метафору, наше достоинство можно, ну, представить в форме шарика воздушного, который вначале, вот, в начале сепарации он такой пустой. И ценность ребенка, она была связана, и она была единым целым с ценностью материнской фигуры. Дальше, когда ребенок сепарируется, у него этот шарик такой, ну, не надутый. И отражения, которые он получает, помогают этому шарику надуваться. И где-то там, не знаю, к 3 годам малыш очень часто, как такой вот, если повезло ему, и этот шарик наполнился, ну, позитивными отражениями, малыш становится такой, ну, самый прекрасный, самый чудесный, ну, чудеснее всех, и вообще только ему нужно, и он, ему, все ему подавай, а все остальные подождите где-нибудь за углом. И следующей стадией формирования достаточно стабильного процесса самооценивания является аккуратное, не травматичное сжатие этого шарика до реалистичных размеров, до размеров личности. Обычно как это проходит? Этот шарик, он сталкивается с другими шариками. Ну, с границами других людей, с их потребностями, с их ценностью. Сталкивается просто таким образом, что, ну, ему приходится уменьшиться до того объема, который он может занимать. И что очень важно еще в этом процессе, в этой метафоре, чтобы стенки этого шарика при уменьшении они стали толще. Более толстыми. Вот. И может, можно представить эту трансформацию как из этого воздушного надувающегося шарика в некоторый, ну, не знаю, такой баскетбольный мяч, желательно еще наполненный каким-нибудь гелем. То есть, который, если пробить, да, то гель залатывает оболочку изнутри. И шар снова, он гибкий, он пружинит, он может уменьшаться, расширяться, но в определенных объемах. Он может скакать, и он скорее отскакивает от атакующей поверхности, нежели повреждается, рассыпается. И, соответственно, если эти стадии, ну, там, условно говоря, хорошо пройдены, то ребенок дальше может спокойно переходить к формированию субъектных отношений с другими такими же мячиками, которые достаточно гибкие, то есть могут подстраиваться друг напротив друга, по отношению друг к другу, уважать границы, встречаться в контакте, при этом не разрушаясь и не уязвляя, не разрушая границу другого. Вторым параллельным процессом, вот такому пассивному наполнению, похоже, детки делают нечто очень активное. Похоже, они, ну, наполняют другого значимого человека чем-то, что на самом деле этому человеку не совсем принадлежит. То есть, я не хочу использовать здесь терминологию, постараюсь оставаться в феноменологическом описании, но как будто бы они наделяют чем-то излишне прекрасным, обожающим, удивительным фигуры, которые находятся рядом с ними. Таким образом, делая вот эту фигуру более съедобной, для того, чтобы потом вот это отражение было более качественное, более питательное, более вкусное для самого ребенка. Естественно, очень важно, например, получить отражение своей прекрасности от идеальной мамы или от идеального папы, от такого великого и прекрасного, который своим светом напитает меня, пока еще маленького, пока еще не знающего своей ценности. Но для того, чтобы эта фигура была создана, ребенку необходимо инвестировать в нее собственную энергию, обожание, признание, восхищение. И потом столица ее вернуть себе, чтобы наполнить успешно свою жизнь. То есть эти два процесса происходят параллельно. Почему мне важно было остановиться на процессах развития на данном этапе? Потому что дальше вся нарциссическая стилистика, она будет лишь отображать нарушения различных фаз этого процесса. Имеет смысл то, что я говорю?
Очень интересно.
Поэтому эти нарушения будут делать невозможными достижения вот той стадии, которую я говорил, постоянства объекта, либо интеграции self вокруг достаточно стабильного способа самооценивания. И дальше проявления этой стилистики, они будут связаны с этой так и не случившейся, так и неудовлетворенной потребностью развития, создания устойчивой, довольно стабильной, гибкой системы самооценивания. И дальше тогда стилистика будет проявляться в том, если посмотреть на феноменологической точки зрения, что такой человек постоянно в любом контакте с другими людьми, он будет жаждать пройти все эти стадии, починить тот ущерб, который был причинен на той стадии. И все его контакты, большинство контактов с людьми, будут подчинены вот этой потребности. Потребности впитать и закрепить тот образ достаточно хорошего себя, который может на самом деле быть несовершенным, но при этом любимым. Может совершать поступки, которые для других людей будут плохими, но при этом переживать себя достаточно хорошим и скорее вступать в отношения вины и искупления вины, которые будут делать репарацию, то есть чинить отношения, а не будет разрушать собственное достоинство и не вести к изоляции и уходу от контакта. Поэтому часто люди с нарциссической стилистикой разного вида, они выбирают строить контакт с другими людьми определенным способом. Не знаю, рисовать, ладно. На жестах можно будет показывать. Если мы представим встречу в буберовском контексте, да, я и ты, то движение, которое мы делаем, это скорее движение навстречу, обмен чем-то, что мы берем, из «не я» превращаем в «я». Пробуем, ассимилируем, слушаем, какой у нас возникает ответ, аутентичный наш ответ на проявление другого. И мы даем это в контакт тоже. Другой человек тоже берет, впечатляется, реагирует аутентичным способом. И тоже реагирует. Соответственно, встреча, она наполнена вот такими взаимодействиями, скорее горизонтального уровня. При завершении встречи часто мы с ощущением тепла, наполненности, благодарности расходимся. И нам, по большому счету, не нужен кто-то другой определенное время. Что же происходит в контактах у людей с нарциссической стилистикой? Они постоянно заняты другим процессом, бессознательно, конечно. Постоянно у них происходит движение от прекрасности и замечательности и достойности в контакте до недостойности, неполноценности, неценности для того, чтобы быть вообще с другим, да, на вот этом уровне. Поэтому обычно нарциссический контакт, он выглядит каким образом? Вот так.
Обесценивание.
Да, вертикально. То есть я беру человека и пытаюсь с его помощью вот эту динамику создать. Если мне удается взять, не знаю, восхищение человека, я какое-то время могу его восхищение удерживать, свой столбик на этом. Как только человек исчезает, и следы восхищения исчезают, поскольку они не были интегрированы и ассимилированы. Происходит обвал этого столбика и судорожный поиск еще кого-нибудь, кто может поддержать. Причем этот кто-то иногда может вообще не знать про то, каким образом использовать. Вот. Иногда человек, которому необходима стабилизация этого столбика, он может спроецировать то, что на него смотрят прекрасным образом, даже если на него смотрят каким-то другим способом. Вот. И все равно в этой отчаянной попытке стабилизировать этот столбик человек ищет отражение себя достаточно хорошего в других. Поэтому люди так и ходят, общаются таким образом. А если встречаются два человека с такой динамикой, представляете, что будет? Либо же они один другому, эти столбики держат, чтобы они не обвалились. Это такие кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И так. Либо происходит что? Мой столбик ниже, чем твой. На тебе по твоему столбику, чтобы мой был выше. То у этого человека, конечно же, ниже столбик. Он в ответ делает. Собственно говоря, два человека в контакте. Потому что кто чей столбик в относительном виде выше. И, собственно говоря, пока один друг другу столбик не уничтожит. А потом пойдет другими способами компенсировать остаточек свой маленький, который остался от такой битвы. И здесь отсутствует возможность использовать, помните, я говорил, тут гельки, питательные шарики. То есть восстанавливать этот столбик с помощью ассимилированного и интегрированного опыта достаточной хорошести в контакте с другими. То есть вот этой возможности поддерживать свой столбик, напитывать его, поднимать за счет разных способов, она не освоена. Ее просто, она просто отсутствует в опыте. И мало того, что в случаях таких довольно сложных, когда нарциссически устроенные люди переживают себя внутри пустыми, это именно и значит то, что там нету ни малейшей капли того геля, который можно использовать на залечивание поднятие этого столбика. То есть стеночка тонка, хрупка. И часто все, что они делают, это пытаются снаружи облепить эту стеночку побольше, утолщить ее с помощью разных способов, вот, с помощью достижений, побед, статуса, других объектов, к сожалению, иногда детей. Вот, они все это прилепливают, да, там, к себе, чтобы создать иллюзию столбика, который не должен рухнуть. Отсюда, ну, вы можете встретить в литературе описание того, что, ну, что описывает как ложное self. Это вот тот самый столбик, слепленный из внешних объектов, отношений, отражений. А также окружает себя нарциссическими расширениями личности. Слышали, может, тоже этот термин? Вот, я когда про детей говорил, ну, для меня это одна из самых, ну, грустных, что ли, вот, позиций, поскольку ребенок не воспринимается как другой субъект, и он не может пройти свою стадию формирования ценности, поскольку он только тем и занят, что придает ценности родительской фигуре. Да, у него нет времени и ресурсов создать собственную ценность. Вот. И это впоследствии создает еще одну нарциссическую стилистику, которая будет, ну, по-другому выглядеть. Боже, время так бежит. Так много хочется рассказать. Тогда я просто... Да, я тогда просто коснусь... ну, вот, согласно вот этой идее, которую я рассказал, какие виды нарциссической стилистики вы можете встретить. Я не буду сейчас касаться злокачественных, вот, сложностей, которые связаны с комбинацией нарциссической с психопатической стилистикой, нарциссической с мазохистической. Вот, я просто скажу про то, что, ну, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Если начинать со стадии шарика этого, да, то мы можем говорить о так называемых коллапсированных нарциссах или ненаполненных нарциссах, вот, которые всегда, ну, скорее переживают себя недостаточными для... Недостаточными для, ну, того, чтобы поговорить, недостаточными для того, чтобы вступить в контакт, недостаточными для того, чтобы получить что-нибудь. Вот. Феноменология контакта, в контакте проявляющейся, да, это очень часто... Ну, такие, ну, зачастую скромные, абсолютно безобидные, вот, ну, такие люди, вот, не знаю, анекдот про уточку уместен. Когда уточка лебедям говорит: «А, лебеди, я хочу с вами в юга», знаете, да? Вот. Они говорят: «Мы, лети с нами, удочка, все нормально». «А, у вас такие большие крылья, у меня такие маленькие, ничего, мы тебе поможем». «А, у вас такие большие клювы, у меня такой крохотный, мы тебе поможем ловить еду». «А, уточка, иди». Реакция обычно, да, часто в контакте. Ну, уже отреагировать отвержением на этап, на вот это бесконечное требование в подтверждении значимости. И даже если эти требования, они удовлетворяются, то поскольку нет вот этой даже, ну, опыта, как это впитывать, как наполнять этот шарик, то, ну, они могут иногда воодушевляться. Когда, например, кто-то могучий и прекрасный мужчина скажет им, что «давай, ты просто...» Он говорит: «Да, я просто...» Но малейшее столкновение с каким-то, ну, ранением, уязвлением собственного достоинства опять приводит это коллапсирующее состояние. Дальше, если, ну, в смысле... шарик удачно наполнен был, да, но не прошла фаза уплотнения, мы получаем грандиозных нарциссов. Весь мир у моих ног, да, ну, то есть, действительно, я самый лучший, я самый великий, самый прекрасный, и не говорите мне ничего про то, что я не могу быть неправ, не говорите мне ничего про то, что я могу ошибаться, Несовершенства не существует. Если еще немножко раздуюсь и сделаю для того, ну, для чего-то, я стану еще более грандиозной, займу еще больше пространства. И тогда все мне будут отражать с восхищением.
Лопнуть.
Вот, конечно. Какая травматизация обычно случается на этой стадии? Ну, например, ребеночек раздувающийся, он же начинает конкурировать со столбиком родителей. Если у родителя столбик тоже мягкий, ну, то происходит то, что называется нарциссическим ранением. Да, это прокол этого шарика. Вот. И сдутие очень болезненное, да, то есть сопровождающееся зачастую депрессией, вот, нарциссической депрессией, которая, ну, входит, в крайнем случае, бывает психотического уровня, да, то есть, ну, в ДСМ называется, раньше называлось маниакально-депрессивное расстройство, сейчас называется биполярное аффективное расстройство, но оно сильно связано с ощущением грандиозности, прохолом и пустотой, то есть оно отражает вот эту динамику. Следующий вид нарциссов, если мы возьмем вот тот процесс идеализации и разрушения, да, это такой нарцисс-последователь, нарцисс, тот, который ездит за звездами, вот, и смотрит им в рот и говорит: ты прекрасен, ты не даешь свет, я обожаю, в твоем величии я становлюсь тоже замечательным. Вот. И так люди с такой нарциссической стилистикой, они довольно благодарная публика для всяких учителей, гуру, звезд, в общем, вот людей, которые как-то дают им этот свет. Сложность, конечно, в том, что если ты делаешь это неосознанно и тратишь хоть раз, то нарцисс-последователь превращается в нарцисса-богоборца. Ну, который свергает божество, потому что оно не соответствует тому идеалу, который из него сделали. Вот. Это может доводить до драм. Да? В Японии один из как-то поклонников, знаете, там есть маленькие девочки поют, ну, в смысле, и там этим девочкам здоровые мужики, ну, поклоняются, они там очень невинные, асексуальны. Вот. Вот один такой поклонник узнал, что такая певица, она встречаться с парнем стал, ну, убил его, ну, потому что она подорвала просто его возможность идеализировать и получать этот свет, ну, через вот такой вот подвыборок, да. Вот. А еще одним видом, соответственно, могут быть как раз такие нафаршированные нарциссы. Это не те, которые раздували себя, да, вот этим, а те, которые находят людей, которые их фаршируют вот этим величием и прекрасностью. Как раз таки зачастую люди такой стилистики, они очень успешные, они много сделали, они достигли и получают признание и восхищение, ну, от других. Вот такие, те, которые, да, вот, поклоняются, и те, которые фаршируются этим, они составляют прекрасную пару, пока не произойдет низвержение. Да? Вот. А дальше тогда, ну, все, снова коллапс. Вот. И еще одна нарциссическая стилистика, такая немножко отдельно стоящая, это как раз таки ребенок, нарциссическое расширение родителя. Тот, который положил всю свою жизнь, чтобы поддерживать столбик другого. Как правило, феноменологическими особенностями у них какие? Они считают себя достойными для того, чтобы с ними были, только тогда, когда они на 100%, они на высоте. И у них сложность заключается в том, что их 100% это где-то 200 у обычных людей, где у обычных 100, там у них 10. Понимаете, да, по оценке себя. Соответственно, всегда нужно делать невероятно много, чтобы себе поставить по этой шкале хотя бы, ну, там, ближе туда, наверх. Вторая сложность, которая у них возникает, это то, что у них на этой шкале всего две отметки. Это 100 и 0. Поэтому понимаете, как складывается, да, жизнь. Ну, да, или там, если брать там, минус, то минус. Поэтому Действительно, ну, так, таким людям всегда нужно жить на острие, ну, на надрыве своих сил, да, потому что иначе они в своей фенологии, они не справляются с главной задачей, возложенной родителями, да, они позорят родителей. И вот тут еще одна сложность, потому что, видите, во всех остальных случаях это был процесс про меня, а здесь процесс про другого через меня. Вот. И, конечно же, без работы над возможностью сепарации и перестройки этих шкал, ну, мы ничего не добьемся. Но такие люди, они создают очень прекрасные, они становятся гениальными спортсменами, музыкантами. Вот. И, конечно, мир без них был бы лишен каких-то прекрасных вещей. Если вы смотрели фильм «Одержимость» про барабанщика, да, то он был как раз же тем, который компенсировал своего папу, который на фоне братьев, уже накачанных, да, грандиозных, был таким коллапсированным. Вот. Соответственно, вот пока вот такие пять стилистик, мне кажется, ну, важными, интересными рассматривать в работе с клиентами. Вот. И просто работать над теми зонами, ну, в которых было повреждение. Да? Если там был коллапс, то это возможность дать достаточно, ну, пройти вот этот этап с расширением и стабилизацией. И в этом месте терапевт как раз-таки часто испытывает то, что назвали зеркальным переносом. Это скуку и постоянную вынужденность отражать клиента в позитивном ключе. С грандиозными нарциссами очень такой вот, ну, прям на грани фола постоянная работа, каким образом мы без ретравматизации и прокола можем все же помочь им, ну, сжать и уплотнение и в отказе от вот этой защиты, ну, в смысле, наклеенного того, да? Потому что в результате же они теряют проницаемость. Одним из ведущих механизмов прерывания при нарциссической стилистике является эготическое. Это нарушение проницаемости границ контакта. Поэтому в работе со всеми очень критически необходимо, ну, восстанавливать гибкость и проницаемость границ контакта. Если взять метафору, которая мне нравится, и клиентам она очень помогает, это что когда-то давно в токсической атмосфере клиент создал скафандр, который помог ему выжить. И он изолировался от токсической среды с помощью скафандра. То есть он функционирует, внутри там не очень хорошо пахнет, проблема с чистотой, но, по крайней мере, токсическая больше не поступает. Вот. И даже попадая на какую-нибудь прекрасную планету с цветами и воздухом, скафандр не открывается. И тогда, ну, терапевт может быть, ну, той средой питательной, в которой можно рискнуть на 1 миллиметр. На одну чуточку приоткрыть фильтр, чтобы впустить и попробовать. И тогда возможно, ну, восстановить этот процесс обмена с окружающей средой и здоровый процесс, ну, наполнения и уплотнения. Больше я не могу задерживать вас. Не знаю, хотелось бы сказать, имело ли смысл для вас то, что я...
Очень здорово, понятно. Здорово.
Окей, я рад. Я позволю так. Тогда удачного вам продолжения.
Спасибо большое.
И спасибо.